здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Большая стройка», в студии Антон Мастренков. И сегодня мы поговорим о проблемах архитектуры, проблемах, перспективах архитектуры столичной и архитектуры отечественной, о том, куда развивается архитектура, как будут выглядеть те или иные объекты, какие тенденции вообще в этом искусстве, науке. И сегодняшним гостем у нас будет основатель и глава архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Добрый день.
День добрый, здравствуйте.
Мы поговорим о основных тенденциях, в первую очередь, московской архитектуры, куда движется московская архитектура и чем, может быть, архитекторы удивят москвичей в ближайшие годы. И поговорим о основных тенденциях, в частности, в связи с конференцией, которая проходит сейчас, в настоящее время, еще продолжается, «Архпароход». Замечательное такое мероприятие каждый год, уже на протяжении 3 лет архитекторы выбираются на пароходе по Волге и в ходе вот этого путешествия, круиза, обсуждают все насущные проблемы. Как раз именно на этих конференциях обсуждаются и ставятся наиболее острые и, наверное, перспективные вопросы. Арсений, я знаю, что вы принимали участие в этом году.
Да, совершенно верно.
Мы об этом тоже поговорим. Давайте начнем, может быть, с насущного. Понятно, что в ближайшие годы городостроительный вектор развития столицы, вообще столичного региона, всей московской агломерации сохранится, сохранятся основные тенденции, основные задачи и параметры, я надеюсь, темпы того развития, строительства, которое в регионе, в Москве и в области сегодня есть. В связи с этим, как будет развиваться архитектурная мысль? Появятся ли какие-то новые интересные течения, может быть, интересные, я не говорю объекты, какие-то направления?
Понимаю вопрос, но он сразу так обрисовывает многозадачность и очень широкое поле нашего взаимодействия, как-то скажем, профессиональной архитектурной среды и города, ставящего задачи перед цехом. Но помимо того, что темпы сохраняются, об этом архпортал у меня на мониторе ежедневно практически отчитывается, сколько у нас темпов набрано, как мы на самом деле следуем выбранному курсу, и количественные показатели, безусловно, как бы отслеживаются, так скажем, самыми верхними подотчетными властными структурами. Но мне кажется, особенно вот сейчас после сессии на воде, так скажем, ежегодной, и после того, что «Архмосква» еще, так скажем, горячо, свежо предание. Вот мне бы, конечно же, хотелось основные вещи для москвичей, может быть, попробовать в сформулированном виде донести. И основной вектор, как мне кажется, самое значимое, это какой-то разворот этой гигантской индустрии по направлению... Вот как то, что все, что как раз происходит в мире в плане там сосуществования медиа и социальных сетей, интеграции электроники, уж так говоря, по-русски, простым языком, в нашу современную ежедневность. Точно так же и любые такие структурные вещи, как там, медицина, образование, строительный комплекс, они наконец-то, видно, опять же, о чем мы говорили в прошлый раз, с приходом новой генерации по-другому мыслящих и воспитанных людей, и точно так же тех людей, кто до сих пор как бы во власти и в этих профессиональных кругах в каждой из областей присутствует, это все-таки вот, наверное, это общий разворот по отношению к персонализации личных потребностей. Пускай это сейчас не так еще заметно, но, слава богу, это уже становится тенденцией, о которой говорят, пишут, стараются так скажем, сфокусировать на этом наше и свое собственное внимание. И эти плоды очень скоро должны начать давать свои... плоды эти мы должны скоро очень увидеть. И я говорю конкретно о тех вещах, которые вы... Мы уже в прошлый раз обсуждали. Да, то, что город выворачивается наизнанку в том смысле, что хватит делать, условно говоря, красивые интерьеры, то куда мы побежали все на строительные рынки и покупать журналы в конце 80-х, 90-х. Да, да. Ну, это же нормально. То есть как бы тенденция дошла до того, что интерьер у города тоже есть. Если мы выходим на улицу, то почему мы там не должны видеть, как дома красивые обои и аккуратно причесанную ванну с функциональной кухней, точно так же стоянку, парковку, подзарядку гаджетов, велосипед, а уже теперь и какие-то электроприборы, на которых мимо тебя кто-то проносится. Кстати, тоже любая такая инновация, она же преподносит нам сюрприз с точки зрения проблематики, да, и уже отдельной конференции, что делать с этим транспортом, который непонятно куда засунуть, он имеет большую скорость, опасен по-своему, но при этом он не автомобиль.
Извечная проблема пешеходов, автомобилистов, куда отправить велосипедистов и вот этих людей,
накатающихся. А теперь уже скутеры и на каких-то, да, а скоро они будут просто парить, как в «Назад в будущем» на каких-то досках над землей, и смешно, но вот я держу в руках провод от наушников, да, а через 15 лет проводов, говорят, вообще не будет уже, если читать определенные... И об этом, обо
всем... Даже
всём.
Зарядки будут беспроводные.
И передавать можно будет энергию на несколько метров, да. Уже об этом есть точный прогноз. Представляете, если архитекторам, как это не парадоксально, может быть, звучит, не интересоваться всем этим вокруг, мы тогда не сможем те вызовы, которые нам город... Пространственная среда, социальные вопросы ставят сейчас уже, а будут ставить потом, если мы сейчас об этом не будем с вами думать, то мы не будем подготовленными. Поэтому новая генерация этих людей или, так скажем, переформатирующаяся, постоянно получающая новое образование, среда, в хорошем смысле скажу, чиновников, которые за это ответственны и несут огромную ответственность и играют большую роль в формировании этих тенденций, законопроектов, подзаконных актов, вообще как бы выходят с какими-то и, как это сказать, ну, направлениями, о чем по-новому или как среда должна на них реагировать или думать. Вот вся эта структура людей, она очень быстро меняется и очень быстро задает вот те самые... тренды в восприятии, что же теперь у нас главное во главе угла. И вот архитектура и общество, архитекторы общества была одна из как раз сессий как на Арх-Москве, так и как продолжение тенденций на Арх-Пароходе. Мы снова ставим ребром вопрос, какую степень ответственности несет цех или персональный архитектор за то, что он делает. Должен ли он заниматься по-прежнему... То, с чего начинается любой разговор. Какие тенденции или стили нас ждут? Ну, красота ли во главе угла? Мы все больше понимаем с вами, что красота в каком-то смысле прекрасно будет существовать, если организационно, структурно, функционально, проблемы, которые ставили наши пионеры-конструктивисты, функционализм, в этом смысле они определенно красотой, так скажем, пренебрегали, вырабатывая... другой язык красоты, тот самый минимализм, пуризм и так далее, то, что Баухаус продолжил или параллельно с нами делал. Так вот, вопросы структурообразующие в городе, связанные с транспортом, с образованием, здоровьем, досугом, они разворачиваются от общих мегапроектов, что логично, мне кажется, вполне, по направлению ко все более... аккуратным, так скажем, группам людей, маленьким, небольшим, микросообществам. И, условно говоря, один подъезд, один кондоминиум – это уже значимая единица и структура, ну, по Марксу, да, как бы минимальная ячейка общества – это крепкая, хорошая семья. Так вот, вот интересным образом все это буквально на наших глазах за там, последний год-два приобрело совсем другое значение и масштаб.
Я правильно понимаю, я не ошибусь, если скажу, что, резюмируя вас, что основных векторов направлений несколько. Во-первых, это такой гуманизм 2.0, когда человек становится в личность, и его интересы становятся в центре. Не только сейчас мы говорим об архитектуре, но, можно сказать, вообще в центре внимания различных наук, отраслей и... специалистов. И второй вектор – это все-таки соответствие и соответствие тем ускоряющимся темпам развития, в том числе и технологическим. и совершенствование, ну, скажем, в хорошем смысле слова, подгонка классических решений к новым техническим уже реалиям. Я не ошибусь, да, если вот таким образом сформулировать?
Можно сказать, что да, в двух направлениях этот процесс основных, так скажем, крупных, крупно, если делить это по руслам, да, именно так это и развивается.
Тогда как следствие все-таки вот этого, ну, гуманизма новой, скажем, волны, можно ли ожидать, что в городе, например, в абстрактном, не только в Москве, в ближайшие годы, в обозримом будущем, все-таки будет появляться больше проектов не гигантских и поражающих, в первую очередь, масштабом, а проектов лаконичных, небольших, сориентированных на небольшие группы, скажем, вот как мы говорили, кондоминиум, то есть это более компактное жилье, более интересное, более рациональное использование придомовых территорий, каких-то территорий вообще городских, более функциональное, более продуктивное, с более высоким коэффициентом полезного действия. И какая-то, можно ли тогда спрогнозировать, что тенденция от вот этих мега-застроек уйдет все-таки к более индивидуальным, более маленьким проектам?
Процессы будут идти параллельно в разном количественном и, так скажем, соотношении друг к другу, потому как никакого секрета нет в том, что город в тех масштабах многомиллионника все равно имеет основным вектором развиваться крупными мазками, реструктурируя, как и в рамках реновации, обозначенной уже достаточно давно, так и захватывая новые территории, как бы мы там ни к этому не относились. Мы плодимся и размножаемся в благоприятной среде, как любое как бы живое существо, так скажем, общими фразами совершенно. Поэтому, но при этом совершенно верно отмечено, никуда не деться от того, что, так скажем, вектор и некоторая сдвижка интересов, она будет все больше развиваться в сторону углубления в связи с развитием наук, опять же, медиа, вот какой-то новой философии городской, о котором в магазине «Республика», допустим, вы придете и сразу же увидите топ-выбор тех книг, которые нельзя не прочитать, потому что, ну, условно, знаю, что в этом магазине особенно как бы там стараются проделать огромную работу по выбору и вам преподнести, как заинтересованному горожанину и читателю, основные проблемные поинты такие, которых там в той или иной книге, там, том 10, вы можете ответить. И там основные вопросы какие-то. Дизайн новой среды бытия. И такая сразу такая многомасштабная, многомерная картина, от чего и куда мы идем и через что нам предстоит пройти. Или новая социология, или новый подход к детству и как работать вообще с подрастающими новыми личностями. И вот эти все вещи, они в итоге ведь и складываются на то, что в городе появляются большие или очень маленькие интимные пространства. То, что вместе с огромными, но очень аккуратно, повторю, хорошо прорисованными мега-объектами, не такими, как вот не хочу конкретику какую-то говорить, потому что это мое личное будет восприятие, там тот или иной дом красив или нет, но когда это стоит огромное, похожее на крепость сооружение без конца и начала, без архитектурной композиции, без проработки фасадов, даже цветовой, в отсутствии всякой пластики, то есть это нечто, где ты реально себя ощущаешь в муравейнике, банальные вещи. Или такой же по масштабам, но совершенно по-другому проработанный, разработанный, с подъездами, с человеческим масштабом на каждом из этапов, с интересными пластическими или, ну, так скажем, интонационными какими-то моментами, когда достаточно в городе не просто поставить огромный куб или там систему этих кубов, а когда появляется, ну, в хорошем смысле, не очень люблю это слово, игра масштабов, объемов и силуэтность, когда город только обогащается благодаря привнесению огромного объема. То есть, когда выигрывает и горожанин, и город, такие, мне кажется, идеальные проекты, и они будут и должны разрастаться и размножаться. Притом, при этом, безусловно, такая вот, значит, фокусировка на личностном человека, так как-то антропоморфном масштабе, она, безусловно, как одно из нарождающихся или возрождающихся направлений, очень и очень становится актуальным и будет, безусловно, прогрессировать. Мы, как архитекторы, я лично и как цех, мы об этом говорим, фокусируем на этом наше видение и очень хотим своими там, конкурсными постоянными даже проектами или реализациями эти два масштаба по-своему как-то вот компенсировать проблемы каждого из них, угу. Такую угу. выстраивая по-гречески как-то синергию, да, вот
взаимодействие
в том плане, что мне очень нравится его дословный период, это артельная деятельность, когда один лучше топором, а другой стамеской, а третий как-то все это может там скрутить бечевкой, вот это вот, тогда корабль получается грамотный и хороший. Так вот, вот артельная деятельность, это один из аспектов, о котором как раз вот последние полгода сообщество внутри себя как-то варится и выносит какие-то довольно хорошие, грамотные уже выводы из этого дискурса.
Но в любом случае, даже реализуя большие проекты, сегодня такая возможность у девелоперов есть, когда появляются там либо новая Москва, либо территории бывших промзон, и у девелопера есть возможность развивать комплексно сразу. Не просто там один жилой комплекс, а, например, там огромные территории. Фактически, ведь надо просто вдуматься, та или иная промзона, например, некоторые в городе дают возможность строительства по масштабам, по численности населения небольших городов. Каких-то небольших городов, там вот, ну...
Если мы Зилард возьмем,
на
то
территории,
да.
Да, Зил, например, но это же, в общем, по общему населению, такой хороший провинциальный, там, какой-нибудь региональный город с населением.
Я видел сейчас такие города, да, по Волге.
Я к тому, что реализация даже таких гигантских проектов, она все равно оставляет пространство и для маневра архитектора, для того, чтобы внутри этого проекта уже структурировано все равно создавать вот многоликую, скажем, разнообразную среду.
Именно, именно. И вот уже не только архитектор не позволит, условно говоря, девелоперу или чиновнику гнуть исключительно свою линию, заточенную на там, метры квадратные, скорость, допустим, да, дешевизну или экономию. Нет, уже и они сами... Что интересно было, как поднято, как часть дискуссии, большое количество специалистов приходило и говорило, вы знаете, к нам такое ТЗ вот впервые или там первые, наконец-то, разы, первые ростки приходят, настолько проработанное, настолько обдуманное, что нам уже, при том, что мы сами готовы что-то там инновационное делать и размножать эти прекрасные многомасштабные идеи от малого до среднего до большого, так нам уже как бы как задачу ставит новая команда управленцев, так скажем, или инвесторов, обо всем об этом подумать. И что мне кажется еще интересно, все-таки у города, у любого, по большому счету, есть история. И тем интереснее те проекты, которые умудряются грамотно соединить, найти какую-то вот такую, опять же, синергию между старым, между следами истории, когда что-то достраивается, реконструируется, возводится на месте там останков, допустим, какого-то цеха и превращается в социальную какую-то миссию. То есть мы получаем какую-нибудь общественную гостиную с мультифунком, где помимо фудкортов мы занимаемся с детьми, где происходят концерты. Вот поэтому индульгенции...
Но все это вписано уже в контекст исторический этого
места. В историческом контексте все это как бы за игрывает с новым масштабом сцеплено. Благоустройства, и тогда совершенно логично, что комфортная современная архитектура, про которую отдельно можно говорить, про ее новые форматы, она рядом сосуществует.
Недавно отмечали год, как открылся парк Зарядье. Главный архитектор столицы Сергей Олегович Кузнецов очень интересную мысль высказал, что такие проекты, как Зарядье, по его мнению, они носят ведь и воспитательный характер. Они, то есть это такое, получается, двустороннее взаимодействие. И в этом плане, ну, мы помним все проблемы, когда парк только открылся, когда сняли заборы, где-то люди вытаптывали, где-то что-то срывали. Но ведь как раз на этом Кузнецов и акцентирует внимание, что со временем вот такие новые интересные объекты, они ведь несут и какую-то воспитательную функцию в том плане, что они показывают ведь новую модель поведения. И вот, вот здесь, может быть, хотелось бы вот эту как-то мысль углубить. Есть ли у вас какие-то, может быть, мысли,
именно
примеры?
Об этом я хотел как раз продолжить разговор. Но сейчас вот ваша ремарка по поводу уже некоторой микро, но истории места, где зарядье у нас появилось. Только что в Казани нам показывали несколько парков, несколько интересных больших и малых благоустроительных проектов, где с большой аккуратностью после сложных конкурсов, после долгой спортивной игры специалистов были выбраны, ну, будем так понимать, лучшие проекты. В одном из них, не в самом главном, к которому можно потом вернуться, по поводу озера Кабан, там совершенно чудесный проект. Увы, там какие-то мощнейшие китайцы все делали, но там, понятно, власти нужно было беспроигрышное решение, быстрое, на основе там около 1000 реализованных проектов. Ну, тут уж, извините. Ну, поэтому да. Как-то шорт-лист, а потом и победитель были во многом как бы предсказуемы. Хотели взять тех, кто в яблочко. И, собственно, так и получилось. Но вернемся к небольшому парку. Как раз речь шла о том, что на самом ходовом месте, там, где какой-то эдукаториум с деревянными какими-то конструкциями, с возможностью подняться по спирали наверх, экологии посвященной, рядом с ним парк активности очень такой интересный. Так вот, на самом проходном месте был сделан такой аптекарский огород. И долго как бы коллеги обсуждали, что вот мы спорили, слушайте, ну что же мы его ставим прямо на таком месте, где вот, ну, каждый будет подходить, срывать что-нибудь, вытаптывать.
Самое проходное.
В итоге вот они сделали этот эксперимент, и они просто сказали, вот как интересно, что за год там, или за два сезона, которые они отмечали, как вот процент условно вандализма по отношению к цветочкам, ягодам и плодам, как он снизошел на нет. Именно вот об этом, наверное, в микромасштабе и в макромасштабе у нас в центре города нужно ставить вопросы именно ребром и смотреть, как люди переформатируются сами. То есть, ну, сегодня ты сорвал, да, завтра какой-то, так скажем, социально безответственный человек может быть там под определенным состоянием вечером в порыве сорвал букет своей любимой. Но таких случаев становятся частными. Это, знаете, это тут же у меня мысль работает так, а каким образом в огромных мегасторах там в Штатах или где-то в Европе у них не маркированы магнитными кодами товары? А они говорят, слушайте, нам дороже будет вот миллион наименований промаркировать, потому что мы знаем, что 1-2... Ну, социально безответственно.
На уровне погрешности.
Да, это такая погрешность, что там, ну, он упался, разбился или еще что-то. Вот если мы как общество начинаем себе ставить такую планку, что соорганизованность наша и социальная, без какого-то, знаете ли, вот этого, ну, назидательства, без вот того, что вот, да, в 80-е в школе вот нас как-то вот... И все время хотелось вырваться из-под этой палки. Вот, а там надо было тут одеть, тут погладить, тут пристегнуть, тут маршировать. Ну, понятное дело, что вот из этой системы там довлатовые простые дизайнеры как бы рождались именно вопреки системе. Так здесь когда система начинает меняться, потому что она, видно, уже из этих людей, кто прошел ту школу, может, и теперь она как-то вот, ну, ты понимаешь, что у тебя больше удовольствия сделать хорошо, чем плохо, да, вспоминаем стихотворение Маяковского. Вот, так что вот такие, как раз здорово, что мы с вами пробежались по разным масштабам и разным типам человеческого взаимодействия, от, так скажем, вот консюмеристского нашего мира, где все заточено на то, чтобы у тебя была работа, ты мог кормить семью, рабочее место, соответственно, вот этот круговорот вещей, предметов, денег и людей в природе, он как бы... По одной из тоже свежих книжек, как бы трансформация капиталистического общества там вот доказывается какими-то своеобразными способами, что это самый гуманистический и правильный путь как бы развития человечества. Видите, уже такие книги появляются, ну, видно, они тоже имеют какое-то смысл обоснования. Поэтому, а мы говорим о живых примерах, о том, что вот в городе можно сделать так организовать среду, что ты просто там вот хочешь быть, тебе нравится там думать о хорошем. Ты там недавно, вот стоит человек в шортах с огромной бородой, господи, читай Декамерона. Вот я так вот, знаете, вот, ну, как-то вот под деревом. И вот, вот такие вещи вот архитекторы, может быть, даже в большей степени отсекают. Потому что я до этого шел, думал, какое интересное мощение там восьмигранное, да, а здесь как бы очень грамотная деревянная стена, на которой там можно визитки прикрепить. И вот такими маленькими действиями, которые, в общем-то, в городе, они социальные, но такими небольшими ростками, вот чуть, и даже, знаете, слово «новый» уже надоедает говорить, ведь ничего нового нету. Когда мы в пионерлагере с вами этим занимались, соорганизуясь, придумывая игровую какую-то тематику. Вообще человек играющий, к сожалению, это тоже вот в «Огоньке» тут наткнулся на большую статью, тоже большая и странная тема, как мы перестаем играть, и как из-за этого мы теряем намного больше, чем приобретаем. И вот этот формат игры, заигрывания с проблемой даже, с темами, с интересами тех или иных групп людей. Вот это вот, мне кажется, город может при определенном, а сейчас я вижу правильном и позитивном фронте, да, вектором он не называется, это целый фронт наших соорганизованных действий, это все можно как-то вот регулировать и вернуть к жизни.
К истокам. Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня основатель и руководитель архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Говорим мы о тенденциях архитектурной мысли в Москве, в России. А сейчас новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. «Большая стройка». Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
«Большая стройка» в эфире. Мы сегодня говорим о перспективах и о тенденциях архитектурной мысли в Москве, в России. В гостях у нас архитектор, основатель и руководитель архитектурного бюро «Панаком» Арсений Леонович. Арсений, еще раз добрый день.
День добрый еще раз.
Мы прервались, говоря о просветительской функции архитектуры, говорили о конкретных примерах, о заряде, о парках в Казани. Хотелось бы, в общем, продолжить этот полет мысли и здесь вернуться, может быть, немножко к более практической все-таки плоскости. Москва, как один из наиболее динамично развивающихся мегаполисов, в Европе так уж точно, сегодня ставит задачу формирования нового городского пространства. Это программа реновации, это колоссальная программа благоустройства, «Моя улица», изменения, получается, происходит не просто перестройка каких-то отдельных домов, дворов, а, как я понимаю, макрозадача все-таки. Это изменение всей городской среды, формирование новой как раз городской среды, о чем вот мы говорили, именно с этими гуманистическими и направленными на человека векторами. Отсюда и гигантские масштабы работ по созданию скверов, пешеходных зон. Вдуматься, за последние годы появилось несколько пешеходных улиц, которые, в общем, мы не ожидали, что они станут такими популярными. И они станут действительно точками роста, точками притяжения. Вот, может быть, о городском планировании немножко подробнее. И как следствие, как другой аспект, это все-таки формирование нового облика массового жилья. Мы прекрасно себе представляем массовое жилье хрущевки, которые, безусловно, на своем историческом отрезке решили задачу перенаселения и решили, решили жилищный вопрос. Сегодня идет время, меняются подходы. Сегодня какое вот массовое жилье, какое жилье должно быть обязательно доступным и как оно должно быть, как оно должно выглядеть, как оно должно быть оборудовано и организовано. Вот хотелось бы вторую часть передачи посвятить вот все-таки вот этим вот аспектам. Давайте, может быть, начнем с планирования, с городской среды.
Ну, вы помните, что за последние 4, 5, 6 лет было очень быстро разными способами, такими мозговыми штурмами на уровне Москомархитектуры и многих других социально значимых институтов, так или иначе связанных с и ответственных за эти проблемы, за вектор развития города, было сформировано огромное количество толковых, так скажем, талмудов, я бы даже назвал, институт «Стрелка» здесь, Московская высшая школа экономики со своими всеми факультетами, Московская архитектурная школа, которая как раз в этом году 5 лет попраздновалась, и она во многом все лучшее, что было в МАРХИ, как мне кажется, лично она вот старается возвести это и поднять на градус европейского такого уровня, во-первых, постановки вопросов и проблематизации любого городского или архитектурного вопроса, так и готовит кадры, которые в первую очередь, философы, отлично рисующие, слава богу, еще, и способные решать все эти вопросы, которые мы поднимаем, видим и актуализуем. Так вот, Москва разрастается, помимо того, что она приросла протуберанцем новой Москвы. Институтов десятки проектных, я думаю, что десятки, если не сотни архитектурных бюро, хотя, допустим, во Франции и Швейцарии на порядок это все больше, и конкурентная жизнь у них, и профессиональная судьба еще сложнее. Ну, тут это примерно в равной степени. Так вот...
Но у нас это, извините, перебью, у нас это естественный процесс, мы ведь сейчас на таком взгляде, ведь, ну... Какое-то время назад, скажем, 20-30 лет назад, кроме там нескольких Моспроектов, у нас ничего
нет. Ну, безусловно, нет, я даже боюсь сравнивать с тем, что было, конечно, и тем, что сейчас.
Поэтому сегодня, безусловно, может быть, да, пока по количеству архитектурных бюро мы и уступаем, но динамика и тенденция отличная. За последние годы очень много новых имен.
Совершенно верно. И этому, так скажем, примером живым то, что главный архитектор неоднократно как бы постулировал свою четкую позицию. Все через конкурсы, пускай они пока идут сложно, пускай каждый следующий прирастает и организационно, моментами, что улучшить, как упростить, как сделать более эффективным, как сделать быстрым. Соответственно, ну, и наше бюро лично, и все, кого я знаю вокруг, таких нет людей, кто бы не участвовал за последние уж точно там 5 лет в конкурсах. Конечно. Мы старались с самого нашего основания уже около 20 лет участвовать, тогда по большей части в международных конкурсах.
Ну, да.
Теперь на международные нет сил, а главное, не совсем понятно, ну, здорово, конечно, там, приобрести какой-нибудь очередной диплом, повесив на стену, но здесь конкурсы живые, они ставят вопросы от того, что мы сейчас делаем в Уфе по реконструкции гигантской, да, концептуального набережной во много километров, до конкурсов, связанных там с набережной в Дубне, которая всего на несколько сотен метров. И как бы, как, ну, тема с набережными – это вообще отдельная история. Все-таки, знаете, здорово, что русские города или, так скажем, российские, любые, да, мы такая многонациональная, вот в Мариэл только что побывал в республике в течение нескольких часов в городе Козьмодемьянск. Так вот, вообще как бы формирование городов, и связанное с реками, и, соответственно, возможно, отсюда какой-то генезис вынимать структуры и городов, и благоустройства актуального, современного. Ну, опять же, да, в Европе тоже большинство городов так или иначе река как подпитка была всегда. Но мы как бы уходим в некоторую такую отдельную тему. А если говорить про формирование жилой среды, новых жилых кварталов, то в этих бренд-буках прописались определенные новые правила. Потому как при уплотнении жилой среды, куда деваться, мы как бы хотим все жить большими семьями в идеале, хотим при этом иметь все рядом, поэтому мы не можем идти по пути Лондона, где седой таксист каждый раз меня спрашивает: старик, ну я не был никогда там, поехали наобум, да, и GPS нам, может быть, поможет, но тоже путается, потому что такое количество улиц, кварталов и домов, мы не можем инфраструктурно, об этом многие уважаемые архитекторы говорят, могу их там в список просто перечислить, на прошлых арх-пароходах и на всех сессиях, посвященных реновации, где мне удалось побывать и в Союзе, и в архитекторов, и в городских каких-то больших залах. Так вот, города должны развиваться под бренд-буком. И это стало понятно после того, как «Стрелка» и несколько еще издательств выпустили такой шлейф правильной архитектуры, посвященной этим вопросам, что здорово, начиная с постановки проблемы 60-х, 70-х годов, мы нашли силы перевести все эти мудрые книги для не только специалистов, что мне нравится сейчас, молодежь в целом, получая мультиформатное образование, читает о том, что такое дизайн среды, что такое городское планирование, а как медиа и влияет на урбанизм. Вот это вот все становится нашим общим полем самообразования и совзаимодействия. Так вот, из этого всего получается, что как ты строишь дом просто вот маленький у себя на участке, так ты квартиру планируешь, так ты и с городом должен соотноситься. Должна быть некая книга свода правил с вариативами, с подвариантами, но все равно дающая векторы направления.
Конечно.
Поэтому, если отвечать на изначально поставленный вопрос, так называемые урбан-блоки или их разновидности, то есть квартализация, а не отдельные точечные свечи, вспоминаем великого Корбюзье, но без вот этого абстрактного поля или леса, где 50-этажные стоят крестообразные махины, то, что, садясь на разных направлениях или взлетая над Москвой, мы видим... собственно, историю градостроительства последних 50 лет. Вот здесь был такой принцип, а здесь несколько иной. А вот здесь мы видим новый квартал, и я прям там вываливаюсь из иллюминатора, лишь бы рассмотреть получше, как оригинально сделан этот новый паттерн. Как разновысотный, да, и сколько интересных смелых цветов. Мы ушли от этого однообразия, особенно в нашу, увы, семимесячную зимнепогодную такую, как бы, холодрыгу, когда здание сливается с этим вот вечным морозным туманом.
Серым небом.
Теперь у нас активно используются новые материалы. Теперь мы можем различные фиброцементы, фибробетоны, различные там синтетические материалы, проходящие, что должно, подходящие под всем ЧЭСовские и ГОСТовские нормативы по пожарной безопасности. Соответственно, вот весь этот спектр, как иностранных, которые очень быстро перестраиваются под наш рынок и хотят не уйти и не исчезнуть здесь, так и отечественных производств, они начинают предлагать нам ассортимент. И этим ассортиментом архитекторы пользуются, потому что у них есть уже все больше с каждым годом примеров, на которые надо ориентироваться. А примеры все более смелые. Из этого мы с вами можем заключить, что планировки квартир будут при, очень важная ремарка, при том, что идет постоянная работа, она очень сложная, она такая фундаментальная, такая гидра, это огромная, что надо такое количество маленьких голов у нее проблем, я имею в виду, пообрубать, чтобы подойти, собственно, к этому телу, и, наконец, мы как бы... Ну, созрелая генерация людей и мозгов, и состояние природы, в котором бы мы пересмотрели уже на фундаментальном уровне значение нормативы и акты. Они нам все, как мы знаем, достались во многом, в своем большинстве, еще с каких-то раннесоветских, там, среднесоветских времен. Так вот, эта работа идет по всем фронтам, по всем каналам. И постепенно мы можем прогнозировать, что изменится, потому что она уже изменяется, нормативная база. Соответственно, планировок типов квартир – с не такой жесткой той самой инсоляцией, которая во всем мире, ну, редко вообще кто знает, что это такое. Да, мы помним, некая бактерия в некой плашечке, некоторое количество времени при некотором количестве естественного солнечного света должна там то ли пожить, то ли умереть. Я никак не помню, там, ради чего все это. Ну, потому что когда мы приезжаем... Почему мы любим все путешествовать? Мы ездим по разным другим городам мира и поражаемся, как интересно живут люди. Один живет в очень длинной квартире, другой очень высокой, у третьего нет окошек, но есть верхний свет, у четвертого кухня в ванной. Ну, условно говоря, и Airbnb нам в этом помогает, и обычные отели, и друзья. Да. И, безусловно, подрастает, опять же, все в генеративном восприятии мира, подрастают постоянно новые люди. И они ездят, смотрят, читают.
Которые уже посмотрели.
Они просто вообще не понимают, каким образом они родились там в такой-то квартире, как большинство из нас в хрущевках рождает. Ну, мне всегда нравится, как выходит маститый современный архитектор там к микрофону, и так или иначе возвращается все к тому, что базово мы все как клоны родились в ячейках хрущевки. Кстати, как и я, представляете? Ну, принесли меня в хрущевку. Так, сейчас я подумал. Фантастика. Потом какой-то кооперативный дом с крошечной квартирой, попытки как-то разнообразить свой быт на этом вот самом базовом уровне. Понимаете, мы все из одного теста. Поэтому это тесто, чем оно будет разнообразнее, интереснее, тем, значит, и социум мы будем с вами выращивать более разнообразный, потенциально годящийся для решения новых, разных проблем, а изначально намагниченный не какими-то жесткими утилитарно-фашистскими, так скажем, модулями, а именно из разнообразия. Да, есть шанс, что мы все начнем и понимать как свои, так и чужого проблемы и чаяния. И из этого из всего, из градостроительной политики, из желания сделать лучше сквер или вырастить гуще деревья, растет новое будущее социума городов, наполнение его. Понимаете, об этом тоже на пароходе мы говорили. Как сделать так, чтобы общество по-другому тоже стало относиться к архитектуре? Так вот, среди большого опросника я ничего оригинальнее не нашел, как написать, вот начать изучать историю архитектуры. Там с 10 лет, а если не с 8. Потому что это, во-первых, дико интересно. И ужас, согласен, когда я вспоминаю, как нам подавали историю. Да, она очень интересная была. Она поэтому воинствующее общество растило, потому что это история войн.
Конечно. Любой учебник.
Мне холодно становится, когда я каждый раз об этом задумываюсь вот так по-серьезки, что называется. И 3-4 убогие страницы с плохо напечатанными репродукциями. Культура и искусство этой эпохи.
Все вместе.
Зашибись, да.
Да.
Ну, вот тогда и давайте расхлебывать. А теперь, понимаете, мы программисты нашего счастливого взрослого или там стареющего будущего, ну, я про себя, про свое поколение, и очень или не очень счастливого будущего тех, кто еще не родился, или нынешних детей.
Детей, да.
Почему не изучать историю через историю искусств? И я боюсь такого слова, оно сразу тоже испугает многих, градостроительство. Нет. Но история архитектуры – это история, собственно, народов. Потому как одни народы жили в ледяных домиках, другие в подземных, третьи их делали на скалах, как в метеорах греки, или там в Турции на каких-то тоже отвесных или торчащих. То есть восприятие себя человека в географии геометрии или в геометрии той географии, в которой он живет, отсюда, собственно, рождается все. И вообще, он воинствующий или ему там хорошо, он никуда не двигается, на него нападали те, у кого кроме коня и шашки, в общем, мало чего было. То есть история народов, это история, мне кажется, дизайна среды, которую народ создавал, говоря таким сегодняшним современным языком.
Ну, мне кажется, что сегодняшняя доступность и возможность путешествий, она все-таки дает большую вариативность. Вы уже об этом упомянули. Все-таки действительно молодежь сегодня очень много путешествует, очень много видит.
Все путешествуют. Те, кто когда-то не досмотрел, я свою маму беру.
Да.
Она путешествует больше, чем молодежь, потому что она когда-то не досмотрела.
Вот. Поэтому, безусловно, у них совершенно другое отношение уже будет. И у людей.
И они будут требовать все больше ускорения.
И запрос будет, конечно, будет формироваться другой запрос.
Совершенно верно.
Конечно. И опять мы возвращаемся к тому, с чего начали. И технологически будет совсем другой запрос. Соответственно, всем современным удобством, новинкам, гаджетам, нам ведь это удобно. Мы очень сильно, на самом деле, сегодня уже зависим от всех гаджетов.
Вот мельком, но вы как бы обратную сторону медали это сейчас затронули.
Да, конечно.
Мы зависим от них.
Конечно. И в то же время, и ведь запрос будет на другую, более яркую, более разнообразную среду.
Безусловно.
И это, на самом деле, это здорово. И это круто. И мне нравится, что...
Мы с вами генезис как бы...
Мы в такое время живем.
Да, но мы с вами сейчас вот проговорили именно, откуда это все.
Да.
Откуда оно растет, из разных сторон сливаясь, как реки в русло, да, мы начинаем понимать направление этой будущей мощной реки инноваций.
В связи с этим вопрос, а СНИПы, нормативные базы, существующие сегодня, вот они-то для формирования вот этой вот новой среды, новой базы, нового мировоззрения, они являются тормозом, якорем?
Безусловно. Об этом говорят все, даже те, кто ничего не может сделать и проповедуют их. При этом они тоже это уже понимают и понимают давно. Но,
у нас же, если я не ошибаюсь, СНИПы чуть ли не там 70-х.
Они разные, их там как-то обновляли, там какие-то были, ну, такие, знаете, компромиссные попытки что-то маленечко изменить. Не так давно, да, был уменьшен тот самый часовой ценз, и соответственно, чуть-чуть по-другому можно разворачивать корпуса, поэтому, потому как чуть меньше солнца стало по нормам требоваться в это окно, чтобы оно достало того блюдечка и той несчастной бактерии условной, которая там должна сколько-то прожить, а не умереть. Так вот... Это очень грустно, и я знаю, что такая работа ведется давно и планомерно, но, так скажем, в стол, а сейчас она все больше, так скажем, выходит на свет. Но еще раз, есть все-таки строительный комплекс, как это. И ладно бы мы были с вами в Голландии, где там 5 миллионов или сколько там человек живет. Но мы с вами, правда, большая страна. А всегда, как и в любой компании коммерческой, там, да, в огромном коллективе, запустить инновации вот на раз-два, это не так. Это вот, кстати, тоже вот некая геополитическая геофизика. Почему некоторые страны, там, скандинавские, вот могут переформатироваться?
Ну, быстро.
Как-то, да, они быстрее придумали Nokia, они быстрее придумали там приложение, они быстрее поменяли некоторые структуры общества. Может быть, я так примитивизирую все это, но где-то что-то
конечно,
так и есть.
Конечно.
Мы с вами очень долго как бы придумываем все лучшее, как бы, я не знаю, там... технологии как бы расщепления газа, нефти и всего прочего, я надеюсь, будем в этом дальше сильны. И, соответственно, как бы в другом направлении развиваемся. Я не говорю про некоторое вот это вот мифическое нефтяное проклятие, но, тем не менее, у нас с вами пространство больше. Я вот летел в Иркутск, я каждый раз вспоминаю, я как будто на Марс летал, потому что такое количество красивейших картин безлюдных, на которых играет солнце, какие-то серебристые отмели, какие-то разливы рек. И ты так лишь, я еще не долетел, еще два часа лететь, и это все моя родная страна, которую я как-то вот априори люблю. И это все сказывается. Поэтому, конечно, нам нужно, ну, вот был какой-то период в середине 2000-х, когда вот было такое ощущение, что вот инновации, они станут во главу угла, когда вот это вот Медведевым, по-моему, тогда затеянная история, в политике не так силен, но я помню, что вот какой-то момент как бы вибрация того, что нам надо быть очень крутыми, чтобы вот всеми этими богатствами, недрами распоряжаться, как толковые корейцы или немцы, как дизайнеры своей среды. Угу. Вот это вот ощущение, оно как-то вот, может быть, сейчас оно снова, у меня есть ощущение, что эта волна как бы снова подкатывает. Богатство бессмысленное, таланты закопанные, никому не нужны. Нужно. Талант, он закопан, его надо вытаскивать и с ним работать.
Ну, есть надежды на Минстроевский конкурс федеральный по городской среде. Может быть, как-то он немножко сподвигнет и где-то
больше должно
поставит,
быть конкурсов, да, разных.
Где-то поставит хотя бы какие-то
интенции,
вопросы, чтобы начать,
да,
в этом,
да, плане. Развитие конкурсов должно быть.
С точки зрения, если Москвы говорить, то здесь очень большие надежды на программу реновации, которая на...
Да, это программа площадки обкатывания новых,
да, вот как
технологий,
раз я хотел сказать, на
форматов,
здесь
типов
ведь
жилья.
Уже было заявлено, что на рельсах программы реновации будут обкатывать новые механизмы документооборота.
Да.
И всего упрощения, и, наконец-то,
есть
вот
шанс,
эти,
да,
гигантские талмуды бумажные все уйдут в прошлое.
Это было бы здорово, безусловно.
Здесь же в рамках этой же программы планируется действительно как-то вот, может быть, обкатать какие-то механизмы и по городской среде, и по массовому жилью, и по каким-то новым стандартам. Остается только надеяться, что весь этот опыт потом будет перениматься и тиражироваться, распространяться, опять же, недословно, со своими особенностями, с изменениями, потому что московский опыт, наверное, глупо было бы тиражировать на всю страну.
Автоматически реплицировать?
Конечно. Просто пересаживать?
А
нет.
Брать как бы лучшие, сформулированные, сфокусированные, как книги, брендбуки, тематические сборники и справочники. Слушайте, при Петре Первом тоже половина домов так и называлась. Ординарный или как-то там рекомендуемый, как-то вот словарный запас у меня не такой. Ну, то есть были такие стандартные проекты хорошей архитектуры, которые каждый архитектор там, начиная от пригородов Петербурга, заканчивая там Пермию или еще где-нибудь, он как бы перерабатывал, но был некий костяк, был стандарт. Нельзя было делать меньше там таких-то количества окон или там в каком-то пропорции, выше, ниже, элементы дизайна архитектуры модные в то время, там Петровская барокко или там чудо-жаркако какое-то мы там заставили. Вот если бы мы сейчас пошли по этому пути, конечно, намного более многовалентному.
Конечно.
То есть по каждой теме, по маленький парк, средний, большой, это значит три тома определенного. Три DVD-диска, я не знаю, три скачиваемых программы из облака, три орешка для солнышки. Соответственно, вот если бы это все как-то так вот... Ну, мне кажется, оно так и идет. Вот по-хорошему, мы сейчас одновременно и прирастаем новым опытом, и используем, что здорово, довольно сильный, серьезный европейский и американский опыт, потому что там большое количество профессионалов, которые много реально чего добились. Мы ездим туда не просто ведь так там поесть вкусной еды, у нас тут свое воронежское мясо, зашибись. Мы едем смотреть и получать пространственные переживания. А когда тебе там нравится, ты хочешь, как обычный человек, да, и патриот, сделать лучше у себя как бы в деревне, в прямом и переносном смысле. Но, проплывая сейчас, возвращаемся к началу на пароходе, безусловно, какое-то такое дзенское получаешь послание, вот, ну, потому что есть профессии у городов. Вот у Москвы, я сейчас вот шел и думал, профессия такого мультизаинтересованного человека, работающего на всех профессиях сразу. В общем, твоя профессия – столица. А есть вот города, которые, ну, как ни кинь, именно в силу того, что он где-нибудь на излучине небольшой реки, и, слава богу, он там остался, у него профессия памятник под открытым небом. И как-то не кинь, очень сложно что-то из этого сделать, потому что у него вот это его единственная такая моновалентность, так скажем. А мы же понимаем, что там все равно есть 2-3 школы, там есть один детский сад, там есть сельпо, там есть что-то, и там растут дети. Так вот, наша задача от профессора, от профессии крупных городов, так скажем, да, если ты там городообразующий центр, если ты Петербург, как это, профессия, интеллигентная столица, да, там, или какой-нибудь Томск, научная столица, или Омск, или там Пермь, или Новосиб прекрасный там со своими библиотеками. Так вот, если бы мы как-то научились еще программировать делегирование для того, чтобы просто те, кто растут, а они все, по идее, на равных должны быть, обязаны, конечно, мы им создать условия. Они могли бы получать эту информацию и выбирать, ты хочешь остаться на месте, а я уверен, таких будет большинство, если у них будет перспектива вариативности, и развивать, допустим, город, моногород, в город с интересными способностями, с развитой инфраструктурой туристического бизнеса. Потому что на базе каждого из тех крошечных городов, где как бы сон и собаки – это основное как бы ощущение от этого такого состояния жизни города. Вкусная рыба, текущая река, ветер, как бы ландшафт. А ведь это все ценности, и их можно было бы архитектурными, программируемыми средствами, причем в идеале выращиваемыми из подрастающего поколения бегающих там в пыли мальчишек. Давайте как-то научимся инфраструктуру не только внутри своих городов, а как бы распространять ее такими вот энергетическими информационными протуберанцами без уже необходимых скоро проводов. И вот это, мне кажется, основная инновационная могла бы быть миссия и стратегия вот нашего времени.
Такая макрозадача.
Макро, ну как-то она так нарисовалась, да, вот у нас сейчас, да, вот в беседе.
На очень большой период. Я напомню, что сегодня в эфире «Большой стройки» архитектор, основатель архитектурного бюро, руководитель бюро «Панаком» Арсений Леонович. К сожалению, время наше подходит к концу.
Как обычно, мы не успели что-то интересное дообсудить.
Многое, о чем еще не поговорили. Надеюсь, не последний раз. Арсений, большое спасибо. Очень было интересно.
Взаимно.
Увидимся.
Спасибо вам большое.
До свидания.